говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Сократить число студентов. Американцы в Кузбассе и другие темы. Ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 7 октября 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. После гражданской войны Советскому Союзу пришлось резко сократить невиданно разросшуюся за годы междоусобицы армию. Это было исключительно болезненное дело. Меньше известно о другой армии, которая тоже непомерно разрослась и от этого бедствовала, студенческой. В одном из документов, которые вы сегодня услышите, предлагалось ее сократить, лучше меньше да лучше. В другом документе рассказывается о том, как в 20-е годы американцы восстанавливали угольную промышленность Кузнецкого бассейна. Услышите также несколько датированных 27-м годом писем крестьянской молодежи Сталину. «Товарищ Сталин, прислушайтесь к ропоту крестьянства», — говорится в одном из них. Автор предлагал уменьшить оклады чиновников в пользу деревни. Ленинская экономическая политика времен гражданской войны называлась, как известно, военным коммунизмом. Частью вынужденно, частью в порядке строительства самого справедливого общества упразднили частную собственность и торговлю. Из-за этого почти перестала существовать промышленность, гибло сельское хозяйство. Дело быстро шло к всенародному бунту. Пришлось отступать. Отступление было названо новой экономической политикой – НЭП. Разрешалось, хотя и жестко ограниченное, частное предпринимательство, иностранные капитальные вложения. В 1922 году в Кемерово была создана американская автономная индустриальная колония «Кузбасс». Так началась разработка Кузнецкого угольного бассейна по последнему слову техники. Слушайте выдержки из доклада председателя правления этой колонии, американца Рутгерса, на заседании Сибирского революционного комитета в 23-м году. Перевод с английского.
Период с 1 октября 1922 по 1 февраля 1923 года может быть охарактеризован как период сопротивления со стороны местной старой администрации и техников и невозможности координировать работу, не говоря уже о применении новых методов или даже о внесении системы в старый порядок. Американские рабочие не получали в этот период никакой платы. Технический персонал пытался ознакомиться с русской обстановкой, но на управление предприятием в целом не было оказано никакого решающего влияния. Положение в начале 1923 года было близко к катастрофе. После перехода управления в руки американцев и получения необходимых средств начался период реорганизации, как необходимой подготовки для проведения механизации. Без коренного изменения управления и внутренней организации механизация не привела бы ни к каким положительным результатам. Это было ясно. Старое управление не вело никаких книг, а отдел снабжения представлял с собой в полном смысле слова хаос. Статистические данные собирались для внешнего вида, а не для контролирования производства. Карты и планы оказались совершенно непригодными, и почти все приходилось начинать с самого начала. Коренной реорганизации пришлось подвергнуть отдел снабжения. В результате проведенных мер заработная плата рабочих значительно повысилась. Средняя заработная плата в октябре-декабре 1922 года равнялась 12-13 золотым рублям, а в июле 1923 года она достигла почти 30 золотых рублей. Что касается работы угольных копий, то первоначально удалось определить группу американских рабочих только на одну шахту. Производительность этой группы оказалась достаточно высокой, несмотря на использование русского оборудования и беспрестанную борьбу за получение каких-либо материалов для выполнения работы. Позиция русского управления была явно враждебной. Копии были запущены, но не принималось никаких мер для исправления положения ввиду ожидавшейся передачи управления американцам. Весь русский технический персонал находился в возбужденном состоянии и опасался, что американцы возьмут контроль в свои руки и сделают копи ареной политической борьбы. было приобретено новое оборудование для механических мастерских и электротехнического отдела. Теперь электротехнический отдел работает при совершенно других условиях, поскольку электрификация предприятий ставит все электрическое оборудование на совершенно новую основу, которой придется послужить еще целый ряд лет. Поэтому было бы неправильно на этом экономить, и нам приходилось все строить по последнему слову науки и техники. Большая часть электрического оборудования была заказана в Америке. Что можно было заказать из старых запасов в Москве, заказывали там. Но с нашими заказами в Америке нам не повезло. Во-первых, наши представители в Нью-Йорке были арестованы в связи с политической кампанией против сторонников Советской России. И находятся все еще под судом, хотя и остались на свободе и продолжают свою работу для Кузбасса. Во-вторых, вопреки прежней практике, русские власти потребовали от нас лицензии на ввоз наших товаров, и число формальностей увеличилось до того, что они почти приобрели характер запрещения. Хотя большая часть товаров находится уже в России, они задержаны, и их не удается получить в Кемерово, причем никто до сих пор не может сказать, когда же они наконец прибудут. Это заставляет отложить пуск химического завода и электрификацию рудников. Для советского правительства это будет означать потерю многих тысяч золотых рублей. И все это из-за того, что не удается урегулировать какие-то бумажные вопросы.
Вы слушали выдержки из доклада председателя правления американской автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Доклад был представлен Сибирскому революционному комитету летом 1923 года. Тогда же в Кузбассе побывал представитель высшего партийного руководства Дамберг. Слушайте его отчет.
Те 10 дней, которые мне удалось провести в автономной колонии Кузбасс для непосредственного ознакомления с положением дел на месте, убедили меня, что в течение этих нескольких месяцев существование колонии как на угольных копях, так и на химзаводе и остальных подсобных предприятиях проделана чрезвычайно большая работа и достигнуты результаты, которые не могут не признать даже самые ярые противники и враги этого предприятия. По моему глубокому убеждению, в этом отношении американская колония в Кузбассе превосходит все остальные пролетарские заграничные организации, работающие у нас. В течение последних полутора лет моего знакомства с последними мне даже не приходилось встретить организацию, которая серьезно хотя бы даже говорила о применении усовершенствованных американских приемов и использовании опыта этой страны. Между тем, как в Кемерово в эти несколько месяцев не только положено твердое основание для работы в этом направлении, но и достигнуты известные результаты. Я вполне убежден, что на будущий год колонии со стороны нашей советской власти и ЦК партии будет оказано все то содействие, которое ей необходимо и которого она, безусловно, заслуживает. Что же касается политической стороны дела, то, несмотря на все эти затруднения и препятствия, как-то незнание членами колонии русского языка, а нашими товарищами по партийной и советской работе английского языка, на пестроту состава колонии, состоящей из 27 национальностей, и в этой области достигнуто чрезвычайно много. Такого вульгарного демократизма, открытого непризнания централизма и единоличного управления, которое существовало здесь в начале жизни колонии, уже нет, хотя некоторые более скрытые уклоны еще не вполне изжиты. И хотя иногда они принимают довольно острую форму, для жизни колонии и предприятия они не опасны, и при умелом серьезном отношении к делу они будут изжиты совершенно.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». Вы слушали о деятельности американцев в Кузбассе в начале 20-х годов. Теперь выдержки из закрытого доклада о советском высшем образовании в 1924 году.
Состояние высшего образования в РСФСР, а также в Союзе СССР, представляется в настоящее время катастрофическим, требует внимательного отношения к себе со стороны партии. Малый совнарком поручил комиссии по разгрузке Москвы предоставить помещение для 7 тысяч студентов, 7 тысяч квадратных саженей. Фактически сейчас мы имеем 3885 квадратных саженей. Те дома, которые переданы из комиссии по разгрузке Москвы, находятся в полуразрушенном состоянии и требуют капитального ремонта. Кредитов нет. В настоящее же время жилища студентов скорее ночлежки, чем помещения для занятий. Не редкость, а правило, что в комнате живет от 10 до 70 человек. Отсюда развиваются инфекционные и другие болезни. Чем же живет студенчество? Торгуют папиросами, 500 человек, служат ночными сторожами, грузят дрова, но не хватает и этой работы, и, как следствие этого, кражи в общежитиях, умножение ряда проституток, торговля своим телом и так далее. Все, что хотите, только не учеба, а безумная погоня какими бы то ни было средствами за куском хлеба. Значительное количество московских студентов работают как грузчики на московских вокзалах, занимаются очисткой снега с крыш, торгуют в Моссельпроме. Средний заработок подённый — 3 рубля 30 копеек. Питание — сплошь и рядом только черный хлеб. Студенческие столовые не удовлетворяют и десятой доли студентов. Положение ленинградских и провинциальных студентов не лучше. До чего деградировало положение студенчества в бытовом и учебном отношении, видно хотя бы из следующих цифр. В довоенное время государству студент-техник обходился в 305 рублей в год. Теперь 42 рубля. Студент-сельскохозяйственник – 300 рублей, теперь 29. Здоровье большинства студентов подорвано, многие страдают хроническими болезнями. Условия жизни не удовлетворяют элементарнейшим гигиеническим условиям. Имеются случаи, когда студенты живут в комнатах, переделанных из уборных, многие не имеют белья. Материальное положение преподавательского персонала. Его характеризуют и иллюстрируют следующие данные. МВТУ. Средний оклад жалования в 1915 году профессора – 300 рублей, старшего преподавателя – 250 рублей. В 1923-1924 учебном году – 13 рублей 64 копейки и 12 рублей 54 копейки соответственно. Оплата одного лекционного часа профессора в 2014 году – 8 рублей 90 копеек, в 1923-1924 году – 58 копеек в довоенных рублях. Зарплата профессора вуза за нормальную производительность его труда по высшему 17-му разряду составляет сейчас 30 червонцев, что равняется 6% его нормального довоенного заработка. Такая нищенская оплата заставляет преподавателя прибегать к самой невероятной нагрузке, совместительствовать, что вызывает искусственное раздувание курсов, появление таких курсов, без чтения которых можно было великолепно обойтись. Состав преподавателей. Значительная часть состава профессоров и преподавателей чужда пониманию и сочувствию новым задачам высшей школы, потребностям и запросам новой аудитории. Процент коммунистов ничтожен. В МВТУ на 400 преподавателей 2 коммуниста. В сельхозакадемии на 193 преподавателя 7 коммунистов. Даже большинство общественно-экономических дисциплин считается не коммунистами и не марксистами. Условия учебной жизни. Колоссальная перегрузка вузов приводит к крайне ненормальному положению в учебной жизни. В аудиторию, рассчитанную на 200-250 человек, набивается 350-400 и больше студентов. На факультете общественных наук некоторые лекции проходят при 700-800 слушателях. Учебников нет. Пользование библиотеками, читальными затруднено. На необходимые пособия очереди на десяток дней. Еще хуже дело обстоит с лабораториями и кабинетами. Лаборатории изношены, ряд лет не пополнялись. По химическим лабораториям очереди расписаны на 1-2,5 года вперед. Иногда студенты вынуждены приобретать на свои средства посуду и реактивы, так как лаборатории не имеют их в достаточном количестве. Эти условия учебной жизни, материальная необеспеченность, погоня за куском хлеба создают полную невозможность нормальной учебы. Отсюда громадный процент неуспевающих, несмотря на значительное упорство, которое большинство проявляет, буквально героические усилия учиться, сдавать зачеты. Преподавание общественно-политического минимума, политико-воспитательная работа, партработа. В подавляющем большинстве вузов преподавание общественно-политического минимума поставлено совершенно неудовлетворительно, либо вовсе не поставлено. Это объясняется главным образом недостатком коммунистических сил. Прикрепление «ответ работников» почти ничего не дает. В ряде вузов, и столичных, и провинциальных, чтение этого курса еще не начиналось или начинается со значительным опозданием. Вместо сентября-октября – феврале-марте. Программа его не увязана с другими предметами. Вместо тщательной проработки получается схоластическая зубрежка для зачета. Выводы. Основной вывод, который приходится сделать при изучении всего материала о вузах, это необходимость радикального сокращения числа студентов, чтобы устранить колоссальную перегрузку вузов. Стране выгоднее иметь минимальное число студентов, поставленных в нормальные условия жизни и быта, которые гарантируют выпуск хорошо обученных специалистов, чем громадное, ни с чем не сообразное число студентов, которым высшая школа не может обеспечить нормальных условий и которые неизбежно будут искалечены физически, морально, политически, в лице которых государство получит невежд и недоучек».
Это были выдержки из доклада о советском высшем образовании в 1924 году. В заключение передачи «Документы прошлого» письма крестьянской молодежи Сталину в 1927 году.
Товарищу Сталину И.В. Мы, комсомольцы Пономаревской ячейки ВЛКСМ, просим вас объяснить нам разницу между коммунизмом и анархизмом. И возможен ли переход от коммунизма к анархизму? Мы этот вопрос пишем потому, что в учебнике «Азбука коммунизма» говорится, что к анархизму можно подойти только через коммунизм, что нас вводят в заблуждение. Вот вам наше личное понятие по этому вопросу. Коммунизм есть общество, где нет эксплуатации, частной собственности и так далее. Здесь нет власти над человеком, а также нет эгоизма, потому что человек хорошо развит умственно и физически. Он вполне сознателен и не захочет сделать для себя плохого. Анархизм есть безвластие, чего человек и добивается всю жизнь. Беспорядок, хаос. Мы, конечно, говорим о будущем. Но ведь когда он, человек, будет культурен и сознателен, хозяйство страны поднято на должную высоту, здесь не может быть хаоса и беспорядка. Так вот, мы и просим вас объяснить разницу между коммунизмом и анархизмом. По-нашему, это та же перчатка, только вывернутая наизнанку. Дорогой товарищ Сталин, просим, пожалуйста, ответить на наше письмо, так как у нас в деревне объяснить такой вопрос некому. Вот наш адрес. Пономаревское почтовое отделение Самарской губернии Бугуруслановского уезда с коммунистическим приветом. Токарев, Пососоев. И.В. Сталину. Дорогой товарищ, вы получили мое письмо, которое я писал вам осенью 26-го года, но ответа от вас я не получил, какого ожидал. Я вам писал о том, что не можно было устроиться на производство на сахарный завод, поэтому вы донесли об этом до завода. Из завода приехал в наше село секретарь партячейки, и он меня еще начал ругать за это и рассказывал комсомольцам, что я писал вам. Некоторые граждане, смеясь, говорили: «Ты бы еще написал Пилсудскому что-нибудь». Не следовало бы писать никому, но нужда заставляет. За эти 10 лет революции чего-то нигде нет работы. В старое время, когда были помещики, тогда свободно можно было зарабатывать деньги. Перед революцией мне было 8-10 лет, и я мог заработать 15-20 копеек в день. А теперь на месте работы нет. Есть производство на заводах, но работу получить трудно, потому как нет на заводе родных. А жить без работы очень трудно. И уехать искать работу в другую страну тоже крышка. Нужно денег и опять все рекомендации. И так приходится жить с великими тяжестями, и не у кого просить помощи, да и просить стыдно. Только калеки просят, и каждый скажет, что человек здоровый должен работать, а не просить. А где же заработать? Я знаю, что если были бы помещики, как в царское время, то я бы работал и был бы героем. А при теперешнем времени живи, как знаешь. Дорогой товарищ, вы обратите внимание на мою просьбу. Я думаю, что вы можете мне посоветовать, как мне выйти из сего положения. Мне нужно только поступить на работу, потому как хозяйство бедное. А поднять его как? Только заработками. Ожидаю вашего ответа. С почтением, Кашуба Семен Иванович, село Остров Ракитинского района УССР. Многоуважаемый товарищ Сталин, даже не смею вас так назвать, но по своему посту вы мне отец и учитель. Но я комсомолец, крестьянин, бедняк, и по своей традиции комсомольской, и отчасти по невоспитанности, назвал вас товарищем. Но к вам у меня великая просьба — дать мне разъяснения, без которых я буду мучиться и терзаться. Товарищ Сталин, мы находимся сейчас в тяжелом материальном положении, то есть наше рабоче-крестьянское государство, в особенности, когда крайне обострено международное положение. Но нам не страшно было бы это положение, если бы была монолитная смычка рабочих с крестьянами. Но этого за последнее время нет. Наоборот, идет размычка. Почему я так говорю? Да потому что у нас насчитывается 25 миллионов бедноты, которые находятся в ужасно плохих условиях. Еще хуже влекут лямку батраки. А наши коммунисты много говорят о помощи бедноте и батракам, а конкретной, реальной помощи нет. Оказывается, коммунисты заботятся только о себе, только себе набивают зобы и откладывают золото, делая запасы на будущее. Ну, вот вы представьте себе, секретарь райкома комсомола, который ровным счетом не дает никакой производительности, кроме красивой высоколетающей говорильни, он получает 70 рублей. Наш агитпроп райкома ВКПБ получает 100 рублей, а семейное положение его – два человека, жена и он. Так он еще не насытясь этим, устраивает свою жену на 50 рублей туда, где бы с этой работы справился другой безработный. Председатель исполкома получает 150 рублей, когда бы он мог и на 80 рублях жить с большим комфортом. Да возьми, сколько у нас учреждений, сколько ответственных и ответственных в кавычках работников, которые одарены жизнью сверх нормы. А вот эта голытьба, как была под ермом, грязная, оборванная, недоедавшая в угоду своих бар, так она в таком положении и осталась. Это позор. 2 миллиона служащих, на которых больше всего идет средств. Они с шиком, чистенькие, надушены, по горло сытые. Всегда увидишь их, распивающих лучшее пиво и вино. А крестьянин, перенося невзгоды, не видит долгие месяцы белого хлеба, а о мясе и говорить не следует. Товарищ Сталин, почему бы с коммунистов, которые наедают пузо, не скинуть по 40-50 рублей и не основать стальной фонд бедноты и батрачества? Это какая сумма была бы ежегодно? Вот тогда бы беднота почувствовала помощь. Если бы вы прислушались к ропоту крестьянской бедноты, в особенности партизан-красноармейцев, у вас волос невольно поднялся бы дыбом. Они говорят, что революция завоевана для коммунистов, которые жиреют, как свиньи, которые своей сытостью не разумеют голодность бедноты. Партизаны говорят, что, мол, мы истекли кровью, но за кого мы ее проливали? Мы для себя ничего не завоевали, и потому необходимо делать вторую революцию. Поверьте, я горой за революцию, но большинства ропот таков. И верно, что тихая погода перед великой бурей бывает. Тишина среди крестьянства есть накопление урагана, когда в конце концов терпение лопнет, и 25 миллионов бедняков плюс середняки и батраки под общим лозунгом «За улучшение жизни» скажут: «Посторонись, дай мне сапоги одеть на ободранные ноги, и штаны, и рубашку. Если добровольно не дашь, вновь будут схвачены вилы, грабли, охотничьи ружья, и кровь за лучшую жизнь прольется». А скажите, кто в Красной Армии? Не сын ли крестьянина? Думаете, она пойдет против своих братьев, отцов и так далее? Так, товарищ Сталин, прислушайтесь к ропоту крестьянства, ибо его у нас 9/10. А то ведь поздно будет, когда грянет гром, и крестьянство прольется, как дождь на коммунистов. И так тихая погода бывает перед бурей. К ней нужно скорее подготовиться. А как приготовиться? Нужно прислушаться к массам. А физическую силу применять крестьянству никоим образом нельзя. Пишу из хутора, находящимся в Сальском округе Северо-Кавказского края. Фамилию не ставлю, она не нужна, потому что пишу почти от 100 человек крестьян, бедняков, батраков и тому подобного.
Письмами крестьянской молодежи Сталину в 27-м году завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Гоголь – убийца животных». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 7 октября 1997 года.
В трех номерах петербургского журнала «Звезда» был напечатан дневник Даниила Данина. известного популяризатора современной физики, в молодости бывшего литературным критиком. Это дневник одного года его жизни, поэтому публикация называется «Монолог 67». Это приятный текст, но я заговорил о нем только по одной причине. Там приводятся слова Ахматовой о Викторе Шкловском, звучащие примерно так. Шкловский и его коллеги придумывали литературные теории, потому что они ничего не понимали в литературе. Я не цитирую прямо это место по достаточно интересной причине. Не мог его найти, дважды пересмотрев весь текст публикации. Это значит, что я не хочу его найти. Мое бессознательное этому противится. Не хочу услышать такого о любимом мной Шкловском от нелюбимой Ахматовой. Но согласитесь, что такая оценка, данная выдающимся поэтом, что-то дозначит, даже если вы не соглашаетесь с самой оценкой. Зерно истины, содержащееся в этих словах Ахматовой, то, что формально литературоведение, созданное Шкловским и коллегами, не есть последнее слово о литературе. Можно, даже и должно, и по-другому на нее смотреть. Не окончательность формализма в самой его методологии как научного построения. Наука не может охватить такие явления духовной деятельности, как литература, искусство вообще. Прием науки, любой науки, методологическая абстракция, а литература как форма искусства имеет дело с целостностью, то есть конкретностью человека, конкретностью в гегелевском смысле всеобщности. Я это говорю к тому, что сегодня речь пойдет об одном писателе классики, наследие которого явно не укладывается в рамки какого угодно формального исследования. Писателя, масштаб и влияние которого приобрели несомненное метафизическое измерение, не подлежащее, вернее, не поддающееся никакому анализу, даже психоанализу. Речь пойдет о Гоголе. Выяснилось, что это писатель совсем не устаревший, даже, можно сказать, актуальный, политически злободневный. И тут нужно вспомнить опять же Шкловского, говорившего, что классиками объявляют писателей, конечно, определенного масштаба, когда их сочинения теряют идеологическую и политическую актуальность, когда их можно, ничем не рискуя, отдать школьникам. Я утверждаю, что Гоголя нельзя давать школьникам, и особенно раннего Гоголя, а такого как раз выдают, причем школьникам младших классов. Изучение, скажем, Тараса Бульбы шестиклассниками – это скандал. И тут встает вопрос, наличествующий и остро обсуждаемый в Америке, о пресловутой политической корректности в преподавании литературы. Во многих школьных библиотеках изымаются книги американских классиков, скажем, «Приключения Гекльберри Финна». Это кажется чем-то уж совсем неподобным. Люди, проводящие такие меры, говорят, что в книге содержатся расистские обертоны. Негр Джим представлен так, как сейчас бы никакого негра не представили. Признаюсь, я этого никогда не понимал, зная из своего любимого Шкловского, что литература к жизни отношения не имеет. Его словами, литература относится к жизни, как варенье к садоводству. Вообще-то, эти слова он извлек из немецкого драматурга Грильпарцера, сказавшего, что отношение искусства к жизни – это отношение вина к винограду. Конечно, я знал и знаю, что расовая проблема в Соединенных Штатах не утратила своей остроты. Но какое, казалось бы, отношение к этому имеет литература? Несомненная американская классика. Единогласно считается, что «Гекльберри Финн» – лучшая американская книга. Но вот совсем недавно я начал понимать, какие тут эмоции возможны, перечитав по одному поводу гоголевскую «Страшную месть». Не угодно ли послушать?
На пограничной дороге в Корчме собрались ляхи и пируют уже 2 дня. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд. У иных и мушкеты есть, чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православием, зовут народ украинский своими холопьями, и важно крутят усы, и важно задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксёнз вместе. Только и ксёнз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа. Пьет и гуляет с ними, и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь. Позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам, набрали с собою чужих жен, крик, драка. Паны беснуются и отпускают шутки. Хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест, стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уж ей Бог определил за грехи терпеть такое посрамление».
Кто скажет, что это писание утратило актуальность, пусть вспомнит хотя бы о новом российском законе касательно религиозных конфессий. Его составляли люди, до сих пор руководствующиеся в своем отношении к католицизму, приведенным гоголевским текстом. Вспомним также, что у Гоголя плохим ляхам и нечестивым жидам противостоят хорошие казаки, персонажи Тараса Бульбы и той же «Страшной мести». Воспевание казацких добродетелей, шовинизм Гоголя доходит до самых, что ни на есть, превосходных степеней. И опять же, трудно отнести этот сюжет к исторически изжитым и эстетически законсервированным, встречая такие, например, сообщения в российской прессе. Я цитирую статью Валерия Хилтонина из «Литературной газеты» от 17 сентября под названием «Атом мирный, а казак...»
В редакцию поступило сообщение о том, что на южных рубежах культуры создан блок «Крестоносцы», объединивший российских анархистов, экологов и казаков в общей ненависти к ядерной энергетике и конкретно к Ростовской атомной электростанции. А из истории я помню, что крестоносцы переносили наряду со святой водой еще и пламень. Я уже имел однажды счастье наблюдать за казаками, помещенными в непривычную среду. Несколько лет назад я спокойно гулял в окрестностях Воробьевых гор и был немало озадачен: молодые, нарядно одетые люди, гордо неся перед собою наголо обнаженные палаши, шли к госцирку с такими лицами, будто хотят взорвать это здание, чем-то оскорбившее их эстетическое чувство. Поскольку сам я давно уже не брал в руки ни шашек, ни мечей, но отличаюсь болезненным любопытством, я все-таки проник в автобусы, которые повезли донских казаков в Обнинск на симпозиум по ядерной энергетике, который проводил в честь перепуганный научный мир, услыхавший, что в среде казачества зреют грозди гнева по поводу идеи строительства атомной электростанции на их исконных землях. «Надо сказать, — продолжает Валерий Хилтонин, — что в автобусе мне был учинен допрос, не являюсь ли я жидовской мордой, коварно внедрившейся в казачьи массы для разложения их духа. Приехав в Обнинск, казаки совершили торжественный молебен, причем один юноша, бледный, со взором камикадзе, шептал губами все о том же, просил Господа, чтоб тот взорвал АЭС и извел жидов. Уж больно методы простые, старым казачьим способом в раз решить проблему, над кое человечество еще долго будет биться до тех пор, пока не найдет альтернативных источников энергии. Например, приручит ветер, хотя из лекции одного обнинского профессора я узнал, что надежд пока немного, тем более, что большое количество ветряков, как оказалось, способствует своей вибрации массовой шизофренизации населения и процентов на 50 снижает мужскую потенцию. В этом месте, помню, аудитория закричала: «Не Люба!», потому что какому ж казаку такая перспектива понравится? Профессор, кстати, с виду был и не еврей вовсе. Он бормотал еще и про успехи Норвегии и других развитых стран в защите окружающей среды. Но это уже было им и не Люба, да и непонятно. Казаки знали, что есть лишь один выход – молиться и мешать наступлению дьявольского прогресса во всех его видах.
У Блока есть статья под названием «Дитя Гоголя». Не кажутся ли вам дитятями Гоголя эти казаки? Нет ни одного русского писателя, вокруг которого так бы скапливались и клубились всякого рода мифы. Страшноватые, надо сказать, мифы. Самый главный и самый страшный из них. Гоголь был похоронен заживо, и когда много лет спустя после его смерти понадобилось вскрыть его могилу, обнаружили, что он лежит в гробу, перевернувшись. Этот сюжет неоднократно вдохновлял художников. Вспоминается стихотворение Вознесенского. И Синявский писал об этом в своей книге о Гоголе, а совсем недавно появилась повесть Анатолия Королева «Голова Гоголя». «Встающие из земли мертвецы» – один из постоянных образов гоголевской фантазии. Можно и о нем самом сказать, что он такой же встающий из земли мертвец, мертвый, хватающий живых. То есть, в каком-то мистическом смысле, Гоголь и не умирал вообще, но и при жизни не жил, а вел вместе со своими героями какое-то призрачное существование. Помимо страшных мифов о Гоголе существовали и смешные, например, о том, что он был реалист, сатирик и даже юморист. Этот гоголевский миф разоблачил в начале века Василий Розанов. Главная его мысль была: о каком реализме можно говорить, когда персонажи Гоголя не живые? Процитируем знаменитую статью Розанова, положившую начало новому гоголеведению.
Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано в других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Это мертвая ткань, которая, каковою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда. Мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем, но и нам входить в этот мир, связывать его со своей жизнью и даже судить о ней по громадной восковой картине, выкованной чудным мастером, значило бы убийственно поднимать на себя руку. Эти люди не живые. Разве человек Плюшкин, разве это имя можно применить кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особенным способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением. Они сделаны из какой-то восковой массы слов.
Обратим внимание на слово «воск», многократно повторенное Розановым. Это именно гробовая ассоциация. Восковые свечи над покойником, восковой венок на могиле. Розанов говорит далее, что даже дети у Гоголя не живые карикатуры. Таковы маниловские сыновья Фемистоклюс и Алкид. А я вспоминаю смешной случай. Как в Риме в 77-м году, увидев в книжном магазине «Мертвые души», по-итальянски «Анима морте», я спросил 19-летнего сына, понимает ли он, что это значит. «Понимаю», — ответил он, — «убийца животных».
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Гоголь. Убийца животных». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Я хочу вернуться к статье Блока «Дитя Гоголя», написанной им в марте 1909 года, к столетнему юбилею гоголевского рождения. Статейка небольшая, и кажется поначалу, что не очень-то и важная. Но интересно, что Блок включил ее в сборник «Россия и революция», изданный в 1919 году. Значит, после всех катастрофических событий этого десятилетия, он посчитал, что старая юбилейная статья выдерживает масштаб этих катастроф. Процитируем кое-что из статьи «Дитя Гоголя».
«Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы относились бы к нему так же, как большинство его современников. С жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью. Непобедимой внутренней тревогой заражает этот единственный в своем роде человек. Угрюмый, востроносый, с пронзительными глазами, больной и мнительный. Источник этой тревоги – творческая мука, которая была жизнью Гоголя». Отрекшийся от прелести мира и от женской любви, человек этот сам, как женщина, носил под сердцем плод. Существо мрачно сосредоточенное и безучастное ко всему, кроме одного. Не существо, не человек почти, а как бы один обнаженный слух, отверстый лишь для того, чтобы слышать медленные движения, потягивания ребенка.
Далее в статье Блока оказывается, что этим ребенком, этим дитятей Гоголя была сама Россия. «Русь, чего же ты хочешь от меня?» — приводит Блок знаменитые слова Гоголя и отвечает на них.
«Чего она хочет? Родиться, быть. Какая связь между ним и ею? Связь Творца с творением, матери с ребенком. Та самая Русь, о которой кричали и пели кругом славянофилы, как корибанты, заглушая крики матери Бога. Она-то сверкнула Гоголю, как ослепительное видение в кратком творческом сне. Она далась ему в красоте и музыке, в свисте ветра и полете бешеной тройки. Там сверкнуло чудное видение. Как перед весною разрываются иногда влажные тучи, открывая особенно крупные, точно новорожденные и омытые звезды. Так разорвалась перед Гоголем непроницаемая завеса дней его мученической жизни. А с ней вместе завеса вековых российских будин. Открылась омытая весенней влагой синяя бездна, незнакомая земле даль, будущая Россия. В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в визге скрипок родилось дитя Гоголя. Она глядит на нас из синей бездны будущего и зовет туда. Во что она вырастет, не знаем. Как назовем ее, не знаем».
Впечатляющий текст для людей, знающих, во что выросла Россия после гоголевского юбилея и как она стала называться. Какое дитя породил Гоголь без посредства незнаемых им женщин. Это было дитя мертворожденное. Чего еще можно было ждать от Гоголя, писателя, убивавшего все своим прикосновением, как об этом гениально написал Розанов? В «Опавших листьях» Розанов зафиксировал крайне интересный сюжет, как ненавидела Гоголя его жена, женщина вполне бытовая и многодетная. А мемуаристы пишут, что жена Розанова вообще терпеть не могла почти всех его литературных знакомцев. Это не значит, что она была фурия. Это значит, что розановские знакомцы были чем-то вроде Гоголя в рассуждении семейного вопроса в России. Мне бы не хотелось уходить здесь в индивидуальную психопатологию. Эта тема начинает меня утомлять. К сожалению, она принудительно навязывается русскими культурными сюжетами. О Гоголе тот же Розанов говорил как о некрофиле. Женские его образы сплошь покойницы, у которых что-то черное сквозь белое тело просвечивает. Определяющей в этом отношении работы считается книга американского словиста Саймона Карлинского «Сексуальный лабиринт» Николая Гоголя, где он трактуется как репрессированный гомосексуалист. Не могу сказать, что Карлинский убедил меня стопроцентно, но, конечно, некоторые гоголевские тексты дают основания для такой классификации, например, отрывок, названный «Ночи на вилле». И трудно, конечно, пройти мимо его анализа «Вия». Что такое «Вий», можно понять, вспомнив сходно звучащее русское слово из трех букв и с тем же окончанием. «Женщина, прекрасная паночка, для хамы Брута не существует, это труп». Он же ее и убивает, но влечет его этот самый вий, влечет и смертельно страшит, бессознательным страхом человека, не понимающего природы своих влечений, всячески их вытесняющего. Но все же в связи с Гоголем хочется говорить не о Фрейде, а о Юнге. Гоголь проник в русское коллективное бессознательное и гениально его выразил. Поэтому он не совсем фантаст. Какой-то реализм у него есть, причем реализм в высшем смысле. Об этом писал Бердяев в замечательной статье «Духи русской революции». «Гоголь оказался реалистом», — писал Бердяев. «Созданных им героев мы видим живущими сейчас». Хлестаков и Чичиков действуют в русской революции. Первый разъезжает в бронепоезде, рассылая декреты, а второй руководит социалистической экономикой. Русская революция – смесь маниловщины с ноздревщиной. Эти формулы Бердяева верифицируются понятием архетипа, введенного в глубинную психологию Юнгом. Гоголь угадал архетипы русской жизни. Вот эти казаки, которые с шашками наголо отправились рубать атомную электростанцию – один из таких архетипов. Конечно, реальность, открывшаяся Гоголю, частична, а не целостна. Россия к ним не сводима, к этим архетипам. Но она, такая реальность, тоже существует, причем вечно, в некоем вневременном измерении. Гоголь угадал и увидел в России ее абсурдную сторону, какую-то гигантскую метафизическую нескладицу русской жизни, как определяющий ее закон. Россия у Гоголя – страна, которая не столько живет, сколько выдумывает свою жизнь, расплывается в странных фантазиях. Какую-то нежизненность усмотрел Гоголь в этом гигантском и могучем на вид теле. Как и подавляющее большинство человечества, я не принадлежу к поклонникам солженицынской эпопеи «Красное колесо», но не могу не признать, что в ней встречаются сильные страницы. Одна сцена, даже целая глава, просто гениальна. Разговор Ленина с Парвусом, теснящихся на узкой эмигрантской койке. Возникает ощущение какого-то гомосексуального брака, порождающего мертвый плод, русскую революцию. У Солженицына нельзя обнаружить следов гоголевского влияния, но эта сцена кажется гоголевской, не стилистически, а именно архетипически. То есть Солженицын на короткое время и в пространстве одной главы проник в тот же русский архетип. Но Солженицын все же пишет задним числом, а у Гоголя мы встречаемся с предвидением русского будущего, с неким пророчеством. Природа пророчеств, как объяснил Юнг, вообще такова. Слияние индивидуального бессознательного с коллективным бессознательным. Человек начинает видеть нечто, выходящее за грани его собственной личности, и в пространстве, и во времени. Самый известный пророк европейской истории – Нострадамус. Конечно, тексты его непрямые, трудно в них разобраться. Но люди, считающие, что они разгадали его шифр, дают толкования совершенно сногсшибательные. Например, по Нострадамусу, согласно его интерпретаторам, получалось, что большевистскому режиму срок 74 года и 7 месяцев. То есть он должен пасть в 1991 году. Не этого ли мы были свидетелями? В русской литературе можно указать примеры подобных пророчеств. У Андрея Белого, писателя, кстати сказать, находившегося под огромным влиянием Гоголя. В «Серебряном голубе» он предсказал, да прямо и описал феномен распутинщины, простонародного темного мистицизма. Важны также «Записки чудака», книга, которую высмеял Мандельштам, не увидевший этого ее аспекта, проникновение индивидуума в сверхиндивидуальную душу мира. И очень выразительно звучит роман «Москва под ударом» 27-го года, в котором дана символическая картина пресловутых московских процессов, состоявшихся через 10 лет. Хочется сказать еще несколько слов о Белом, коли мы уж цитировали Блока. Эта пара ходит и должна ходить вместе. У него есть статья «Лук зеленый», дающая интересную интерпретацию гоголевской повести «Страшная месть». Белый нашел женскую идентификацию России у Гоголя. Паня Катерина, погубленная ее отцом-колдуном. Вспомним, что отец Катерины склоняет ее к противоестественной с ним связи. Вспомним также, что он дан в образе некоего заморского человека, как бы иностранца. Не ест галушек и свинины, а все попивает из фляжки какую-то черную водичку. Исследователи высказали предположение, что это кофе, западный напиток. Такие и подобные детали позволяют видеть в «Страшном месте» как бы притчу о гибели России, идущей с Запада, некое гипертрофированное славянофильство. Но если мы спроецируем сюжет на индивидуальные особенности Гоголя, то получится нечто иное и не менее интересное. Гоголевское антизападничество окажется тогда теми же страхами репрессированного полового эксцентрика. Получается, что инцестом подменен гомосексуальный мотив. Дитя Гоголя, Россия, боится Запада, как сам Гоголь, собственных бессознательных влечений. Россия вытесняет свою любовь к Западу как нечто противоестественное и постыдное, видит в ней грех. Такова мистика, а правильнее сказать, психопатология русского славянофильства. Что касается гоголевского колдуна, не евшего галушек и свинины, то я на его стороне. Я сейчас соблюдаю диету, и мне близок человек, понимавший вредность мучных изделий и жирного мяса.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.